Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают продвижение в Донбассе, применяя тактику охвата территорий. Жители оккупированных территорий Украины, не получивших паспорта граждан России, с 1 января оккупационные власти будут считать иностранцами. Прокурор запросил для трех бывших адвокатов Алексея Навального от 5,5 до 6 лет колонии по обвинению в участии в создании экстремистского сообщества. Также сегодня.
Страна огромная, и где-то кто-то меня послушает и скажет: ну что ты несешь, какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть. А кто-то скажет, что у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах.
Владимир Путин утверждает, что объем российской экономики превысил объем экономики Германии и Японии, при этом признавая, что в России высокая инфляция, а многие продукты питания сильно подорожали. Потоки сообщений об участии северокорейских войск в боях против ВСУ в Курской области России и о понесенных ими потерях в последние дни почти утонула информация о боях в Донбассе, где российские войска продолжают продвигаться вперед, а часть обороняющихся подразделений украинской армии вновь оказалась под угрозой окружения. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе села Макаровка после того, как российские войска захватили село Благодатное, вклинившись в украинскую оборону и почти замкнув кольцо вокруг Макаровки. На картах боевых действий это отчетливо видно. Украинский военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, отмечает, что российская армия стала применять тактику охвата территорий, оказывая давление по всему фронту и пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне.
Я придерживаюсь такой тактики, что критиковать наших военных могут только наши военные, которые непосредственно находятся на фронте, которые понимают, что происходит не по карте Дипстейт, которая обновляется с существенным опозданием в целях безопасности наших военных. И наши военные только понимают, при каких условиях принималось или не принималось то или иное решение, что влияло на принятие, что влияло на непринятие. Поэтому еще раз, я тут, к сожалению, некомпетентен, я не могу сказать, почему наши военные там. Я не знаю, там ли они находятся. Но ситуация, опять же, из скрытых источников, из того, что мы видим по карте, она действительно ужасающая, она тревожная, и уже не впервые такая история происходит. Ваша коллега-журналистка Юлия Кириенко, она сообщала об аналогичной ситуации еще в районе Угледара, что вот россияне с трех сторон подходят, но команды на выход еще нету. И опять же, вот почему не происходит, команда не проходит? У меня ответа нету, действительно. Не поняли, что каждый раз проходить метр за метром, сотню метров, там, километр квадратный, это долго, дорого, трудно, кровопролитно. Постоянно привожу пример Бахмут. Когда только вагнеровцев там было положено 17 тысяч человек. Только вагнеровцев, помню. Даже кто-то говорит, 25 тысяч было положено. И 17 тысяч верифицировано. 25, говорил, по-моему, Евгений Пригожин. В российской армии поняли, что так делать нельзя. Это очень чревато, что городов еще много. Если так каждый город брать, то армия сточится и не выйдет еще на границы Донецкой области. Поэтому взяли на вооружение тактику охвата. С разных сторон охватывать, перерезать логистику. А логистика — это что? Это продукты питания, это вода, это медикаменты, это оружие, это моральное давление наших военных, которые находятся в полуокружении. И вынуждают наших военных оставлять позиции, которые можно было бы еще держать там месяц, два, три, может быть, полгода. Вот, например, опять же, тот же самый Угледар. Наши военные держали его 2 года и 1 месяц. Можно было бы, наверное, и дольше, но в силу того, что слабые позиции по бокам проваливались, российская армия неспроста давит на всех направлениях в надежде найти какую-то брешь, какую-то слабость, какое-то слабое подразделение, неудокомплектованное. Это есть такие вещи. Морально надломленное подразделение. Надавить там, понять, где слабое место, и туда наваливаться всей массой. К сожалению, эта тактика рабочая, и она себя оправдывает.
Это было мнение украинского военного эксперта, бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака. Владимир Путин сегодня проводил свою ежегодную прямую линию, на этот раз совмещенную с тоже традиционной для него большой пресс-конференцией. Также традиционно Путин опоздал, хотя и ненадолго, а первый вопрос, заданный ему, касался состояния российской экономики. Ответ Путина, особенно его начало, выглядел заготовленным, что, впрочем, естественно, Путин наверняка готовился к этому мероприятию и хотел сразу задать ему желаемый тон. Своим ответом Путин отчасти объяснил свое решение начать полномасштабную войну против Украины, а потом почти огорошил публику, говоря об успехах экономического развития России. Как выяснилось, Россия уже многих, как говорится, догнала и обогнала.
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть и 4 даже. Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил около 8%. В Штатах 5,6, в еврозоне 1%. Ведущей экономики еврозоны в Германии 0. Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на 4-е место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ, и в этом году обогнали Японию.
Это было заявление Владимира Путина, и тут же Путин признал серьезные проблемы в российской экономике, рост цен на многие важные продукты, включая сливочное масло, высокий уровень инфляции, за что пожурил Центральный банк России, читая его главу Эльвиру Набиуллину, в неэффективности работы. А то, что у Путина не на языке, а на уме по поводу работы Центробанка, вчера, видимо, высказал, причем в хамской форме, глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов. Вот что он сказал в присутствии многих других членов своей фракции, которые всем своим видом его поддерживали.
Центробанк нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией, как повышать учетную ставку, нет. Вопрос госпожи Набиуллиной. Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В 2 раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
Заявление лидера фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея Миронова. За комментарием по поводу заявлений Владимира Путина об успехах российской экономики и по поводу его критики в адрес руководства Центрального банка России я обратился к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту. Для меня прозвучали очень неожиданные слова в самом начале о том, что Россия обогнала по объему экономику ФРГ и Японии. Вы представляете себе, на какие источники ссылается Путин, когда об этом говорит?
Ну, ссылается Путин, видимо, на Росстат и на оценки правительственных центров. Если считать в рублях, то я не удивлюсь, что со временем российская экономика обгонит и Китай, и Соединенные Штаты Америки. Тут как бы даже сомнений не возникает. Проблема в том, что эти рубли – штука слишком эфемерная. И в том же своем выступлении чуть позже Путин высказал, мягко говоря, озабоченность инфляции. Сказал, что ну вот все хорошо, только цены растут. И ничего сделать с этим пока не получается. Вот, поэтому мы уже говорили о том, что российская экономика становится все менее верифицируемой и сопоставимой с другими экономиками по двум причинам. Во-первых, все большая часть того, что выпускает российская промышленность, немедленно утилизируется на поле боя, и проверить, сколько чего утилизировано, не представляется никакой возможности. Вот эти все всплески промышленного производства, которые периодически наблюдаются, они чаще всего объясняются тем, что российские заводы в очередной раз впарили какую-нибудь новую супердорогую ракету Министерству обороны, и вот у нас всплеск промышленного производства. Людям от этого жить проще не становится, и лучше, и богаче. Поэтому тут ситуация повторяет Советский Союз. И статистика была в Советском Союзе не очень сопоставима с мировой, немножко другие показатели, методология была другая. И проверить невозможно было. А даже если это проверялось, то вот то невероятное количество танков, которые выпускала советская промышленность, оно там ржавело десятилетиями и радости никому не приносило. А в стране тем временем развивались совершенно другие процессы, которые непосредственно влияли на благосостояние людей. Ну, в России сейчас примерно то же самое, но с поправкой, с небольшой поправкой на то, что сейчас в России есть рынок, и вот этот диспропорция, она выливается в рост цен, который уже никакие ставки остановить не могут. А если говорить о благосостоянии и о качестве жизни, то мы можем констатировать, что за последний год товары длительного пользования, как минимум, стали менее доступны. Если говорить про цены, то очень смешная ситуация со сливочным маслом. Да? Потому что тут очевидная загадка какая-то. Вот Путин объясняет рост цен на сливочное масло тем, что люди стали больше жрать, ну, грубо говоря, да, больше есть, больше употреблять. При этом Росстат показывает, что продажи сливочного масла в России снижаются. Вот. И каким образом эти две штуки соотнести? Ну, вроде бы производится больше, но если верить Путину, то масло производится в стране больше, просто не настолько много, сколько люди его потребляют. Куда девается вот та разница? Если оно не продается, значит, куда-то оно девается. Видимо, с молокозаводов или там с масложировых комбинатов куда-то уносят и тайно едят. Ну, в общем, очень странная ситуация. То же самое с другими вещами. Да? Но вот про картошку почему-то он, к сожалению, не сказал, хотя она выросла в цене на 80%. Да? Можем еще дальше идти. Вот аргумент о том, что цены, конечно, выросли. Вот Эльвира вчера сказала 9,3, 9,2, 9,3. Но реальные зарплаты выросли сильнее. Здесь тоже такой арифметический трюк. Если у вас у одного человека из 10 зарплата вырастает кратно, то у всех 10 она растет неплохо. Только 9 человек при этом ощущают себя очень нехорошо, потому что цены выросли, а зарплата у них не очень. Ровно это происходит с российскими зарплатами, потому что если мы посмотрим, сколько стали получать участники СВО, так называемые, мы увидим, что у них доходы выросли кратно. На оборонных заводах рост доходов исчисляется десятками процентов. А если мы посмотрим на пенсионеров или на каких-то других учителей, врачей, вот все уже озаботились тем, что учителя и врачи стали получать меньше курьеров. Ну вот учителя и врачи платят инфляционный налог. Да? Платят за то, что Владимиру Владимировичу стало скучно, и ему захотелось движухи. Он же объяснил, почему война началась. Да? Скучно стало, да, когда стабильность скучно, застой, движухи захотелось. Вот у него движуха. Пошла, а платят учителя, врачи, пенсионеры.
Прозвучала критика со стороны Путина в адрес Набиуллиной, о которой вы уже упомянули. В значительно более резкой форме вчера высказался Сергей Миронов, который, в общем-то, как говорится, обычно держит нос по ветру. Относительно недавно мы с вами говорили во время, если я не ошибаюсь, выступления Набиуллиной в Думе. Вы отмечали, что вот эта критика в ее адрес до того звучавшая как-то немножко улеглась, а сейчас она опять поднялась. Означает ли это, что над ней сгустились тучи? Ее признают ответственной за все беды, о которых вы только что говорили.
Да, ну и сейчас уже очевидно, что Эльвира Набиуллина – это Анатолий Чубайс 21 века. То есть то, что ее назначат виновной за развивающийся кризис, просто кризис не развился настолько сильно, чтобы было пора менять, скажем так, лошадей на переправе. Вот когда там будет острая фаза, тогда ее снимут и так далее. Это очевидно, это более-менее понятно, да я думаю, ей самой тоже. Когда она выступала в Думе, и ее поддержать в этой Думе приехали министр финансов, министр экономики и так далее, и депутаты не стали ее жарить на медленном огне, там прозвучала такая история, что ей дали год. Даже не год, а меньше. Потому что она вынуждена была сказать, что ситуация близка к перелому. Перелом вот-вот наступит, и там в следующем году мы начнем снижать ставки. Поскольку ситуация только ухудшается, усугубляется, и по очевидным причинам, опять же, Минфин отложил на конец года значительную часть годовых расходов, вот, соответственно, сейчас бюджетополучатели получили деньги и побежали их немедленно тратить, разгоняя цены. То вот эти обещания, ну как, ей же можно будет прийти и сказать, как же Эльвира Сахибзадовна, вы же обещали, вот-вот перелом наступит, а его все нет и нет, хуже и хуже становится. Завтра она еще ставку поднимет, так очередная волна критики пойдет, потому что это тоже не поможет. При этом высокие ставки, они опять же бьют по тем самым слоям населения, которые не получают кратного повышения доходов, да, и которые продолжают считать деньги, и вынуждены покупать там товары длительного пользования, от холодильников до автомобилей, в кредит. Да? Вот кредитов им банки не дают, а если дают под такие проценты, от которых можно пойти и повеситься. Поэтому и это тоже является показателем качества жизни. А если у вас холодильники в магазине есть, но вы не можете купить их даже в кредит и живете со старым, а если он сломается, то и вовсе без. Но это тоже показатель качества жизни, о котором Путин в своем пресс-конференции не говорит.
Ну и правоту выводов моего собеседника, экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта, во многом подтвердил и сам Владимир Путин. На той же самой пресс-конференции он признал, что многие в России могут не поверить в его слова о росте благосостояния народа. Вот этот короткий фрагмент.
Страна огромная, и где-то кто-то мне послушает, скажет, ну что ты несешь, какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть. А кто-то скажет, у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Приближается 31 декабря, срок, после которого жители оккупированных территорий Украины, не получивших паспорта граждан России, оккупационные власти будут считать иностранцами. Не пожелавшие вступать в российское гражданство люди могут быть лишены права на работу, пенсии и других возможных льгот, которыми они пользовались до сих пор. Фактически речь идет о принуждении жителей оккупированных территорий получать российские паспорта, рассказывает корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
На группировке ДНР и ЛНР практически одновременно приняли решение о том, что с 1 января 2025 года прекращаются выплаты пенсии и других социальных выплат людям, не получившим российских паспортов, и исключением стали только те территории, которые были оккупированы с сентября 24 года. У этих людей есть еще как минимум 3 месяца для того, чтобы оформить российские документы и не лишиться той социальной пенсии в размере 10 тысяч рублей, которая предусмотрена до получения паспортов. Кроме того, действительно, эти люди, если не примут российского гражданства, будут признаны либо же иностранными гражданами, либо же людьми без гражданства. Пенсия будет остановлена. Пока не говорится о том, что она будет отменена вовсе, потому что есть заявление о том, что у людей все равно есть как бы время оформить эти российские паспорта. И с момента получения российского паспорта, с 1 числа следующего месяца, после его оформления, пенсия будет начисляться снова. И, как заявляют в оккупационных администрациях, они всячески будут способствовать людям для получения паспортов. Но стоит отметить момент, что правозащитники украинские говорят о том, что такое вынуждение к паспортизации свидетельствует о том, что даже те территории, которые там уже 10 лет оккупированы, не все граждане поспешили оформлять именно себе российское гражданство. И поэтому таким образом Россия вынуждает либо же их присягнуть на верность России, чего не имеют права делать, либо же вынудить этих людей уехать для того, чтобы на эти территории заселить российских граждан. Советов на самом деле немного, потому что никто не берет на себя ответственность говорить о том, что берите российский паспорт, потому что, понятное дело, никто не будет брать на себя такую ответственность. Но многие отмечают тот факт, что действительно российский паспорт в оккупации — это момент выживания, это гарантия какие-то получения социальных услуг, те же пенсии, обращение в медицинские учреждения, устройство на работу, переоформление даже своей собственной собственности. Оккупационные администрации говорят о том, что людям, которые не получат российского гражданства, никаких карательных мер не предусмотрено, и для них будут всяческим образом помогать получать российские паспорта. Однако же есть такой момент, что нет гарантии, что действительно они выполнят свое обещание, и есть некоторые риски. То есть таким образом Россия, по сути, вынуждает людей либо же получать российские паспорта, либо же несогласных покидать эту территорию для того, чтобы на освободившиеся места приезжали граждане России.
Сообщение корреспондента радио «Донбасс Реалии» Дарьи Куриной. Получение паспорта гражданин России, живущими на оккупированных территориях Украины мужчинами, обязывает их встать на воинский учет, что, естественно, грозит призывом на военную службу и потенциально отправкой в зону боевых действий. Тем, кто на воинский учет не встанет, оккупационные власти угрожают лишением российского гражданства. Соответствующий закон был принят Государственной Думой России еще в мае. Время свободы. Обвинение на суде по делу бывших адвокатов Алексея Навального запросило сроки от 5,5 до 6 лет колонии. Прокурор, в частности, запросил 5 лет и 11 месяцев заключения для Вадима Кобзева, 5 лет и 10 месяцев для Алексея Липцера и 5 лет и 6 месяцев для Игоря Сергунина. Адвокатов обвиняют в участии в деятельности экстремистского сообщества. По версии следствия, они, пользуясь своим правом посещать Алексея Навального в колонии, помогали ему поддерживать связь с фондом борьбы с коррупцией, что позволяло Навальному продолжать осуществлять функции лидера и руководителя организации при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности. Это цитата из обвинительного заключения. Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией в России признан экстремистской организацией. При этом 10 декабря команда Алексея Навального опубликовала видеосъемки, которые были сделаны скрытой камерой во время встреч политика с адвокатами в колонии. На первом фрагменте Навальный разговаривает с адвокатами Ольгой Михайловой и Вадимом Кобзевым. Помимо изображения, на видео, подчеркну, есть звук, где можно расслышать, о чем говорят присутствовавшие. На втором фрагменте запись встречи Навального с другим адвокатом Алексеем Липцером. Эти материалы доказывают, что встречи Навального с адвокатами прослушивались вопреки существующему в России законодательству. Комментарий создателя правозащитного юридического проекта «Первый отдел» Ивана Павлова.
То, о чем подозревали адвокаты, когда мы встречаемся в условиях следственных изоляторов, в тюрьмах, в колониях, мы, конечно, видим все эти камеры, которые нас записывают, видео, но мы подозревали, что нас тоже как бы могут с таким же успехом слушать. И вот как бы подтверждение того, что не только видео записывается, но еще и звук. И тем самым, конечно, нарушается основная привилегия, которая есть между адвокатом и подзащитным – это адвокатская тайна. Она становится, получается, совершенно прозрачной для всех правоохранительных органов. И это, ну, как-то нивелирует полностью возможности адвокатам оказывать юридическую помощь, которая, между прочим, гарантируется Конституцией России. Есть большая проблема. Дело все в том, что в России с недавних пор адвокатов стали полностью ассоциировать со своими подзащитными. То есть власть в некоторых делах ведь относится к обвиняемым не просто как к каким-то процессуальным лицам, которые имеют набор своих прав, обязанностей и так далее. Государство относится к ним как к врагам. И в таких делах, особенно вот в таких делах, к адвокатам относятся точно так же, как к тем обвиняемым, которые проходят по делу. И, соответственно, с врагами, как говорится, разговор короткие всегда, и против них используются не только правовые, но и неправовые способы. Если раньше государство как-то пыталось скрывать этот факт, то теперь, вероятно, не стыдится даже демонстративно показывать о том, что оно на самом деле думает о защитниках, об адвокатах. Дело в том, что в соответствии там, с международными нормами, даже в соответствии с теми положениями, которые действуют в России, с национальным законодательством, адвокат – фигура, в общем, неприкосновенная. У него есть определенный иммунитет. Невозможно оказывать помощь, если ты знаешь, что эта помощь может быть расценена как преступление. И если раньше были случаи, когда адвокатов действительно привлекали к ответственности за профессиональную деятельность, но государство пыталось всячески скрывать этот факт, то теперь оно просто действует открыто, не стесняясь совершенно. И это приведет к тому, что, ну, адвокаты теперь будут думать вообще, входить в какое-то конкретное дело, особенно если оно имеет какой-то политический, антивоенный или правозащитный окрас, несколько раз подумают, прежде чем браться за него, вступать в защиту. И адвокатов, конечно, будет искать все сложнее и сложнее, но я повторяю, честь и хвала тем моим коллегам, которые добросовестно выполняют свой труд в таких непростых условиях. И задача, конечно, обеспечить, ну, как можно дольше нахождение независимых адвокатов, которые могут продолжать работу и по антивоенным, и по политическим, и по правозащитным делам внутри России, для того, чтобы мы хотя бы понимали, что там происходит. Потому что адвокаты, конечно, являются важнейшим источником информации о тех репрессиях, которые происходят внутри России.
Это был адвокат, создатель правозащитного юридического проекта «Первый отдел» Иван Павлов. Ну и последняя тема. Выступив с трибуны Европарламента, президент Грузии Саламе Зурабишвили призвала Европейский Союз принять более жесткие меры в отношении нынешних грузинских властей, чем введение визового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии, о чем главы МИД стран ЕС договорились в Брюсселе. Зурабишвили, возглавившая оппозиционное движение после парламентских выборов в Грузии 26 октября, убеждена, что эти выборы были, цитата, украдены Украины в результате российской спецоперации, и правящая партия «Грузинская мечта» ведет страну к альянсу с Россией, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Впервые в истории выступление президента Грузии с трибуны Европарламента не транслировалось в эфире общественного грузинского телевидения, которое финансируется из бюджета. Зато все оппозиционные телеканалы вели прямую трансляцию. Президент Зурабишвили сравнила нынешнюю ситуацию в кавказской стране с 1921 годом, когда Грузия была аннексирована Советской Россией, объяснив массовые протесты кражей выборов 26 октября, а также неприемлемостью для абсолютного большинства грузин решения правительства об отказе от евроинтеграции. По словам президента, Европа не может позволить стране, недавно получившей статус кандидата, попирать все демократические правила и нормы, нарушать все основные европейские принципы, поскольку, цитата, «вопрос также касается стратегических интересов самой Европы». Саломе Зурабишвили убеждена, что Россия пытается захватить Грузию в соответствии с высказываниями имперских генералов, которые говорили, кто владеет Тбилиси, тот владеет Кавказом. Мы знаем, что действующее правительство Грузии ориентировано на российскую модель управления. Европа должна проявить принципиальность, чтобы направить ситуацию к новым выборам. Если Евросоюз не сможет применить свои рычаги влияния на страну с населением 3 700 000 человек, то как Европейский Союз собирается справляться с более крупными вызовами? Грузия не должна становиться плацдармом для импорта постсоветского управления. Я уверена, что Грузия выиграет эту борьбу. Европа не должна допустить, чтобы Россия, проиграв в Сирии, победила в Грузии. Не должна допустить, чтобы, проиграв в Украине, Россия победила в Грузии. Отметила президент Зурабишвили. Она дала понять, что оппозиционное движение ждет более радикальных мер воздействия от Брюсселя и Вашингтона. Кризис не усугубится до того, как Брюссель начнет действовать. Выходом из глубочайшего политического кризиса, в который оказалась Грузия, Зурабишвили считает проведение новых парламентских выборов под контролем Европейского Союза. Полномочия президента Зурабишвили истекают 29 декабря, в день инаугурации нового президента Михаила Хавелашвили, избранного недавно парламентом. Впрочем, Саломе Зурабишвили подтверждает, что не покинет пост, поскольку новый парламент и президент нелегитимны. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».